«Что стряслось?» – спросил я. «И почему меня не разбудили? Лаюки, мы же вместе собирались».
«Прости», – сквозь слезы пробормотала Лаюки. «Илка попросила тебя не будить».
«Ага, значит, Илка. Гляди-ка, подружились. Кто бы мог подумать?» Я обдумал ситуацию и понял, что эта скороспелая девичья дружба мне очень не нравится. Почему? Фиг знает. Не нравится, и все тут.
«Я решила, ладно, действительно, я и сама справлюсь, если что», – захлебываясь плачем, объясняла Лаюки. «Но тут, в общем, не с чем справляться. Теперь там уже никто не поможет. Это так грустно и страшно».
Глядя на ее зареванную мордашку, я окончательно убедился, что творится неладное. Все же Лаюки не избалованная барышня из знатной семьи, для которой самые великие душевные потрясения – смерть престарелой болонки до посещения поэтического вечера в трактире «Трехрогая луна». Она, как-никак, личный телохранитель короля, дочка и ученица одного из величайших воинов в истории Соединенного Королевства. За несколько дней совместного путешествия я успел убедиться, что ее невозмутимость и здравый смысл выше всяких похвал. Разве только мой коллега, сэр Шурф Лонли Локли, мог бы с ней потягаться. Но Шурф обычно держался строго и даже сурово, а Лаюки приветлива и весела, как птичка, поэтому ее уравновешенность, пожалуй, впечатляла меня даже больше». Впрочем, что там меня впечатляло, а что нет, дело десятое. Факт остается фактом. Та леди Лаюки, которую я знал, не могла вот просто так ни с того ни с сего рыдать в три ручья на груди у малознакомой государственной преступницы, только что успешно покусившейся на королевский рассудок. Тем более, ничего непоправимого не случилось. Все мы пока что живы и здоровы, а трезвый ум и память – дело наживное. «Лаюки», – строго спросил я, – «с какой радости ты так ревешь? Что случилось?»
«Ты не представляешь, сэр Макс», – прошептала она. «Такой ужас! Представляешь, кроме нас никого не осталось во всем мире, ни единого человека. Пока мы тут бродили по лесу, все умерли. И в Соединенном Королевстве, и на других материках, даже в Красной пустыне у Андука ни единого дикаря не осталось. И только мы вчетвером тут как-то чудом уцелели, и еще Илка».
Признаюсь честно, в первую секунду я ей поверил. Несколько дней в лесу без связи с внешним миром для человека, привыкшего сперва к телефонам, а после к еще более удобной и безотказной безмолвной речи, это кое-что дозначит. Люди часто даже не подозревают, насколько они эгоцентричны, а ведь в глубине души почти каждый способен поверить, будто человечество может взять, да и погибнуть в одночасье, только потому что он, такой распрекрасный и важный пуп Земли, долгое время не получал ни единого известия об этом самом человечестве. Как же оно там без присмотра в самом-то деле? Словом, я поверил. Почти целую секунду я был в аду. Сердце мое рвалось вон из груди, на свежий воздух. Но, к счастью, не сумело пробиться, застряло на полпути где-то в ребрах. Я захлебнулся ужасом и скорбью, как мутной болотной водой. Еще немного, и волна эта, пожалуй, утащила бы меня на дно. Но я как-то выстоял, выжил, вынырнул на поверхность, перевел дыхание и осознал, наконец, что Лаюки городит чушь. Полную ерунду, попросту бредит. С какой бы стати человечеству погибать? А даже если и так, неужто все представители гибнущего человечества потрудились доложить о своей кончине двум совершенно незнакомым девицам? Ну или одной из них? Какая к темным магистрам разница? «Лаюки», — спокойно, но очень твердо сказал я, — «немедленно встань и подойди ко мне». Она поглядела на меня с некоторым сомнением, потом пожала плечами и обернулась к своей новой подружке. Но та сидела, понурив голову, и не размыкала объятий. Поэтому Лаюки не сдвинулась с места, не могла, да и не очень-то хотела, кажется. «Пожалуйста, подойди ко мне», — попросил я. «Если ты сию секунду не встанешь, я начну колдовать. Вот, к примеру, метну в тебя смертный шар. Ты же, наверное, слышала сплетни, будто мои смертные шары не убивают, а подчиняют волю. Ну так это чистая правда. Уверяю тебя, ты вскочишь как миленькая, зато королевской миссии на Муримахе тогда уж точно каюк. Ты меня понимаешь?» Это, как ни странно, подействовало. Хотя, казалось бы, зачем нужна какая-то королевская миссия, если кроме нас на этой планете не осталось ни единого живого человека? Но Лаюки тут же высвободилась из цепких лапок ведьмы и двинулась на меня. Выглядела она, надо сказать, угрожающе, несмотря на размазанные по щекам слезы и сопли. «В драку лезть не советую», — на всякий случай предупредил я. «Ты меня, конечно, пополам переломишь, но смертный шар я метнуть успею. И делайте потом, что хотите, без меня». Она взглянула на меня оценивающе, поняла. «Да, действительно, успею». Притормозила. Заодно и реветь перестала. «Каков прогресс?» «Достаточно», — сказал я, когда между нами осталось метра полтора. «Остановись пока. А теперь, пожалуйста, объясни мне еще раз. Откуда ты знаешь, что человечество погибло? Кто тебе сказал? И самое главное, ты проверила информацию?»
«Я?»
Она запнулась, беспомощно оглянулась на подружку, но та не стала ей помогать.
«Я? Но как я могу проверить?»
«Вот с этого и нужно начинать», — примирительно сказал я. «Проверить проще простого. Послать зов кому-нибудь из знакомых для начала. Но этого мы делать пока не будем. Не дергайся, Лаюки. Обещаю, я не буду колдовать, пока ты держишь себя в руках. Давай вернемся к погибшему человечеству. Кто сказал тебе такую чушь?»
«Илка сказала»,
— неуверенно пробормотала Лаюки. Встрепенулась, утерла мокрые щеки тыльной стороной ладони, снова обернулась к ведьме.
«Илка, это ведь ты мне сказала. Ты ворожила, глядела в свое зеркало ночи и увидела там ужасную картину, да?»
Ведьма упорно молчала. Я подошел к Лаюке и осторожно положил руку на богатырское плечо. «Ты сама начинаешь понимать, правда?» Она посмотрела мне в глаза, и я увидел, что дело пошло на лад. Взгляд из-под слипшихся от слез ресниц был ясным, удивленным и, хвала магистрам, сердитым.
«Просто еще одно наваждение», —
наконец сказала Лаюки.
— «Я переоценила свои возможности, сэр Макс. Надо было разбудить тебя, как договаривались. Вернемся домой, подам прошение об отставке. По моей вине могло произойти...»
— «Стоп!» — заорал я. — «Какое прошение? Какая отставка? Нашла время!» В этот момент ведьма благоразумно решила, что нас с Лаюки следует оставить наедине, и принялась тихонько отползать в кусты. Я видел ее маневр, но не успел отреагировать, зато стоявшая к ней спиной Лаюки, не оборачиваясь, прыгнула назад, схватила подружку за шиворот и передала мне из рук в руки.
«Прости, Илка», — спокойно сказала она, — «но я, пожалуй, больше не буду с тобой обниматься. Не нравится мне эта идея».
Ведьма оказалась верткая, но не слишком сильная, так что я вполне мог ее удержать. Встряхнул хорошенько, приказал. «Не выдирайся. Удерешь, только хуже будет. Ты и так уже натворила. Мало не покажется. На 4 пожизненных заключения в холоме, по моим расчетам. Собственно, все еще можно исправить. Просто дай ребятам противоядие от твоего зелья, и мы все забудем. Делать нам нечего. С тобой возиться».
«Надо было сразу сказать, что этот парень с вами король»,
— буркнула ведьма.
«Ничего бы и не было, я же не дура. Да я и так ничего страшного не сделала. Зелье совершенно безобидное. Мне просто хотелось, чтобы вы погостили подольше».
«Подольше это сколько?» — уточнил я.
«Ну, до следующего года хотя бы».
Лаюки тихо зарычала. Я укоризненно покачал головой. «Ничего страшного, Лаюки. Все, как мы и думали. Ты скажи лучше, что у вас случилось. Что это за бредовая история с погибшим человечеством?»
«Мы вышли в сад поговорить»,
— неохотно ответила она.
«Я велела ей немедленно нас расколдовать. Объяснила, что она совершила очень серьезную ошибку. А Илка сказала, теперь уже все равно. Дескать, она каждый день после заката глядит в какое-то свое волшебное зеркало ночи, ну, чтобы знать, как там дела в мире. Другого способа узнать новости тут у нее нет. Ну вот, она поглядела, а там все умерли. На Муримахе, на материке, вообще везде. Нигде живых людей не осталось, кроме нас. Лоиса Пандохова вернулся и вот устроил конец мира, как и обещал. А нас лес спас. Илка говорит, он тут волшебный».
Я, чего греха таить, вздохнул с непередаваемым облегчением. «Ага, значит, Лоиса Пандохова виноват. Ну-ну, тревога отменяется, Лаюки. Можешь расслабиться. Теперь уж точно можешь. Никуда не делось твое человечество. Лежит сейчас по теплым постелькам, сладкие сны смотрит. Гарантирую. Тут дело вот в чем. Величайший злодей прошлого, самый грозный колдун этого мира, живая легенда смутных времен и, так уж сложилось, мой близкий друг, сэр Лоиса Пандохова, бывший великий магистр Ордена Водяной Вороны, в настоящий момент отбывал заключение в собственном персональном аду. Этот знойный, пустынный и унылый мир снился мне с завидной регулярностью. В этих снах мне было невыносимо жарко, а легкие болели от сухого раскаленного ветра. Зато сэр Лойс развлекал меня болтовней о старых добрых временах, исподволь учил уму-разуму и не забывал проследить, чтобы я не скопытился от невыносимого зноя, а своевременно проснулся в собственной постели. Строго говоря, снами мои визиты к Лойсу можно было назвать лишь для успокоения совести. Уж не знаю, что там на самом деле происходило между нами, но после таких снов руки мои поутру оказывались исцарапаны жесткой сухой травой. Голова раскалывалась от усталости, а в волосах было полно белого крупного песка. Тем не менее, я всякий раз благополучно просыпался дома, а вот что касается самого Лойса, выбраться из этой ловушки у него не получалось даже с моей помощью. Я-то, честно говоря, очень старался. Во-первых, идея уничтожить мир сэру Лойса давным-давно надоела. А во-вторых, и это стыдно признаться, самое главное, я терпеть не могу тюрьмы и ловушки. Я из тех придурков, которые постараются во что бы то ни стало выпустить тигра из капкана и только потом станут оглядываться по сторонам в поисках надежного укрытия для собственной шкурки. Не сомневаюсь, что Лойсон утром чуял во мне потенциального освободителя, потому и нянчился со мной как мог. Но так или иначе, а я в ту пору был одним из немногих посвященных, которые точно знали, что Лойса Пандохова безопасен, как новорожденный котенок. Рассказ ведьмы о гибели человечества был наглым, беспомощным и бесстыжим враньем, что и требовалось доказать. Не то чтобы я действительно сомневался, но в некоторых случаях дополнительные избыточные доказательства необходимы как воздух. Что ж, теперь они у меня были, и хвала магистрам. Лаюки, как я понимаю, поверила в гибель человечества под влиянием давешнего зелья. Возможно, наша хозяйка еще как-то дополнительно поворожила, не зря же они так крепко обнимались. А стоило ей высвободиться, и сразу же в себя пришла. Молодчина. Нет, правда умничка. Это мне, колдовского компота не пившему, легко быть умным и здравомыслящим. А ей-то каково?
«Значит так», — грозно сказал я, снова встряхивая ведьму. «Лично я вижу два варианта развития событий. Первый. Ты, душа моя, немедленно отправляешься на кухню, готовишь там хорошее противоядие, мои друзья принимают его, приходят в себя, и мы, счастливые и довольные друг другом, расстаемся навек. Второй. Ты говоришь, что противоядие быстрее, чем за 2 дюжины дней, приготовить невозможно. К тому же для него требуются специальные травы, которые растут только в Арварохе, а значит, надо ждать еще 5 лет, пока их доставят сюда на корабле, и все в таком духе. Я сворачиваю тебе шею, с честью хороню в ближайшем овраге, сажаю там куст маргариток, увлажняю рукава слезами, и мы с леди Лаюки везем наших спутников домой, где их быстро и эффективно вылечат. Выбирай».
«Травы из Арвароха мне без надобности», буркнула ведьма. «Лекарство можно приготовить к утру, только потом всем придется искупаться. Некоторые части состава я кладу в купальни, чтобы они проникали в тело вместе с паром. Одно без другого не работает».
«Вот это разговор», — одобрительно сказал я. «Единственное, что плохо, вместо того, чтобы спать, мне придется тебя сторожить. Ну, ничего, потерплю как-нибудь. Пошли». Мы с ведьмой отправились на кухню. Лаюки, глубоко потрясенная моими инквизиторскими замашками, плелась следом. «Тебе надо поспать», — ласково сказал я. «У тебя был трудный день, и та еще ночка. Да и завтра не день свободы от забот, это я тебе обещаю».
«А ты?»
— вяло возразила она. «А я уже поспал. И завтра продолжу, как только вы все придете в чувство. Улягусь под ближайшим деревом и буду дрыхнуть 2 часа кряду. Делайте, что хотите. Но сейчас твоя очередь».
«А ты справишься?»
— неуверенно спросила Лаюки. «Я, конечно, вполне беспомощный болван, зато не пил этого вашего зелья. Если уж я не справлюсь, значит, никто не справится. Увижу, что дело плохо, выполню свою угрозу». Я бросил на ведьму вполне кровожадный взгляд и даже облизнулся для пущего эффекта. «Люблю, знаешь ли, сворачивать головы живым людям и непременно голыми руками, чтобы позвонки хрустели под пальцами. Маленькая слабость большого человека, вполне простительная, ты не находишь?»
«Иногда даже полезная», — ухмыльнулась Лаюки и пошла в дом спать.
А мы с ведьмой отправились в небольшой сарайчик, стоявший на некотором удалении от ее хижины. Там и располагалась ее алхимическая лаборатория. Ну, лаборатория, это, честно говоря, сильно сказано. Больше всего сарайчик был похож на обыкновенную летнюю кухню. Я даже ни единого трупа летучей мыши там не обнаружил. О мертвецких головах да крысиных хвостах и вовсе речи не было. Только пучки сухих и свежих трав, аккуратные баночки с порошками и приправами, громоздкая жаровня, дровяная печь и 2 старых котла из дешевого желтого металла, побольше и поменьше. Ведьма взяла маленький, налила воды, поставила на огонь. В большом принялась толочь какие-то сухие соцветия. Я уселся поудобнее в дверном проеме и потребовал. «А теперь рассказывай, леди Илка. Ради чего ты все это затеяла, я примерно понимаю. Одурела от одиночества. Бывает». «Но с какой стати ты Лаюки про гибель человечества рассказала? Зачем? Что за чушь?»
«Ну»,
— довольно равнодушно ответила ведьма,
— «я просто очень испугалась. Толстуха пригрозила, что засадит меня в холоме. Вот я и решила рискну. Расскажу ей, что в мире не осталось людей, кроме нас. Сделаю так, чтобы она поверила моим словам. Когда человек выпил моего зелья, это несложно. Он всему, что я скажу, верит. Мы поплачем вместе, подружимся, а там, глядишь, проснется Моти, я ему во всем признаюсь, он меня выручит, неужели непонятно?»
«Да нет, вполне», — вздохнул я. «Значит, Лаюки перегнула палку. Зря все-таки вы меня не разбудили. Я бы сразу объяснил, что не собираюсь волочь тебя в тюрьму. Если с ребятами все будет в порядке, на кой мне лишние хлопоты? В холоме и без тебя тесно».
«Правда, что ли?»
— недоверчиво спросила она. «Правда, правда. Вот если ты их отравишь, тогда точно придется тебе шею свернуть, и это, учти, будет для тебя не самый худший исход дела. А если они оклемаются, перестанут толдычить, будто вернулись домой, и величать твою хижину дворцом, будем считать, что это было просто дурацкое приключение. Забавное, в общем. Не хуже моего подвига с вурдалачьими ягодами».
«А ты ел вурдалачьи ягоды?»
– заинтересовалась ведьма.
«И в кого превратился?»
«Ребята говорят, в огромного хищного кота. Пришел в себя поутру на дереве. Полчаса потом слезал. Как не упал, ума не приложу. Но ничего, смешно было».
«Ты, наверное, хороший убийца», – неожиданно заключила ведьма. «Совсем не злой. Злые убивать толком не умеют. Все у них через пень колоду, а ты веселый. Это и страшно».
Я озадаченно покачал головой. Сомнительный, честно говоря, комплимент. Но мне почему-то было приятно.
«Ты не беспокойся»,
– какое-то время спустя сказала ведьма.
«Я их не отравлю. Все будет хорошо. Я не такая уж дура, как может показаться. Сама не рада, что короля околдовала. Даже и неплохо вышло, что ты зелье не пил и все быстро понял. А то осталось бы Соединенное Королевство без короля. Рано или поздно его бы нашли. И что бы тогда со мной сталось? Подумать страшно».
«А как ты вообще решилась? Ну хорошо, не знала, что среди нас король. Но если бы придворные пропали, их бы тоже стали искать?»
«Не обязательно. И уж точно не так старательно, как короля. Послали бы пару-тройку юных бездельников из этого вашего семилистника, я бы, пожалуй, сумела им глаза отвести. В наших лесах часто люди пропадают, обычное дело. Никто бы не удивился. Тут, видишь, как вышло, понравились вы мне. Все, ну, кроме толстухи. Мне вообще женщины редко нравятся. Я даже призадумалась, с кем из вас первым любовь крутить. Решила начать с того, кто сам захочет. У меня давно никого не было, ни мужчины, ни даже просто дружков-приятелей. Лет 500 уже сижу тут одна, почти никто мимо не ходит, когда-никогда. И тут такой соблазн. Конечно, я не устояла. А кто бы устоял?»